Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Далее мы предложим вашему вниманию программу «Апостол». И в конце этого часа вещания – редакционный комментарий. У нашего микрофона обозреватель радиостанции Сергей Худеев.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы поговорим об одном из самых значительных юбилеев в этом году и вообще об одной из самых значительных исторических дат в судьбе нашей страны. В этом году исполняется 370 лет со времен присоединения Малороссии к России. В 1654 году прошла так называемая Переяславская Рада, и после этого были подписаны соглашения, в соответствии с которыми Запорожское казачество, казачество Малороссии, перешло под власть царя Алексея Михайловича. Вот об этом-то мы и поговорим, там хватает спорных вопросов, но прежде всего само величие этого момента, оно требует внимания и осмысления. Я буду говорить, безусловно, о присоединении Малороссии к России как о положительном моменте в нашей истории. И сейчас ему дают, ввиду столкновения различных политических мнений, то одну трактовку, то другую. Я полагаю, что и для русского народа, и для православной веры, и для российской державы все это был момент великого успеха, великого достижения. Совершенно однозначно. Ну, а теперь давайте обратимся к обстоятельствам той эпохи. Запорожское казачество делилось на две части. Собственно, сечь, то есть, можно сказать, боевой авангард запорожцев, и казачество реестровое, то есть то, которое находилось на службе короля польского и великого князя литовского, ну, или мечтало на эту службу попасть. Собственно, отношения с польско-литовским государством, в состав которого казачество Малороссии попало, было очень сложное. С одной стороны, казаки сохраняли вольность. С другой стороны, их время от времени принимались мучить, то недоплачиваем жалования, то резко сокращая состав реестра, то посягая на их земли, польская шляхта очень хотела забрать казачьи земли, то посягая на православную веру, и бывали случаи, когда православная иерархия вообще исчезала на этой территории, то есть Малороссия жила с разгромленной православной иерархией. Собственно, запорожские казаки, их атаманы, гетманы были своего рода военными гарантами того, что церковь не будет уничтожена вконец решительными усилиями католических и прокатолических сил в польско-литовском государстве. Ну, так, например, гетман Сагайдачный восстановил Киевскую митрополитчью кафедру. Фактически она не существовала долгое время. Это очень печальный факт. Это факт сильнейших конфессиональных притеснений в отношении населения Малороссии. Ну, а теперь давайте посмотрим на то, как Малороссия относилась к России. Очень непросто. А запорожские казаки бросались из крайности в крайность. В некоторых случаях они оказывались врагами России, участвовали в походах на Россию. В эпоху Великой Смуты отряды запорожцев участвовали в разграблении России, и даже в 1618 году оказались под стенами Москвы. Это, конечно, печальная история. С одной стороны, мы видим то, что польский король приказывал казакам участвовать в качестве воинской силы, которая находится на жаловании у него в такого рода военных мероприятиях. А с другой стороны, и в среде запорожского казачества был, конечно, разбойный элемент, который говорил: пойдем на северного соседа, обогатимся. То есть идеалы разбоя, грабежа, добывания себе богатства на землях того же русского народа, что и они сами, казаки, это все, конечно, никак не радует и не красит запорожское казачество. С другой стороны, это очень хорошо понимали, что Россия — это единоверные люди, единоверный народ. И в случаях, когда притеснение со стороны польского короля заходит слишком далеко, можно за помощью обратиться только к России. Можно перейти на царскую службу отрядом. И значительные отряды действительно переходили служить на службу русским царям. Можно попроситься на службу всем войскам запорожским. Вот это уже акт чрезвычайно сложный. То есть под войском запорожским находилось множество городов, обширные земли, богатые земли. Если войско запорожское просится на службу к русскому царю, то это фактически означает то, что от Речи Посполитой отламывается значительный фрагмент и входит в состав России. И в Москве долгое время не решались сказать запорожцам: да, хорошо, были у нас, конечно, врагами, бывали союзниками, а между прочим, во многих затеях русских государей запорожцы также участвовали и сражались на стороне России. Например, в походах против крымского хана. Так вот, в Москве все-таки долгое время не решались принять под царскую руку войско запорожское. В 20-40-х годах дела запорожцев стали особенно плохи. Столкновение их с польско-литовским государством обострилось. На территории современной Украины шла настоящая война с большими сражениями, с истреблением население с обеих сторон. Война эта приняла самые жесткие формы, и казаки чувствовали, что угнетение со стороны поляков и католической церкви усиливается. Появилась фигура гетмана Богдана Хмельницкого, который решил, что свобода от этого угнетения может принести только казачья сабля. В 1648 году он начал войну против польских панов, завершил ее со спорным результатом. Война эта затем возобновилась. Вторая война принесла меньше успеха, и Днепровское казачество начало от имени Богдана Хмельницкого гораздо решительнее и совершенно однозначнее проситься под руку Москвы. Но понимаете, какая вещь? Казаки запорожские, казаки днепровские очень хорошо понимали, что их собственных сил не хватает для того, чтобы удержать их обширную землю. У них есть почти что государство. Собственное войско, собственный суд, собственные фактически законы, где-то писанные, где-то не писанные. Но нет ни аппарата государства, ни собственной монеты, ни легитимности их суверенитета в отношениях с внешними государями. И они могут получить какие-то более или менее выгодные условия автономии, входя в отношения с кем-то из соседних монархов. Но вот они находятся на протяжении чрезвычайно долгого времени, на протяжении фактически столетия, в подданстве у польских королей. Это подданство оказалось обременительным, неудобным и крайне разорительным в целом ряде случаев для казачества, и, кроме того, подданство очень скверно припахивало угнетением в области веры. Можно, конечно, пойти к турецкому султану или к крымскому хану, и были среди казачьей старшины люди, которые готовы были заключить союз с тамошними правителями, и заключали этот союз. Сам Богдан Хмельницкий пользовался какое-то время союзническими отношениями с крымским ханом. Но это были очень ненадежные союзники. В сущности, для них что Малороссия, что Россия, что территория Польши, все это были земли, которые хорошо бы прибрать к рукам, ну, в крайнем случае получить деньги за службу на этих землях, и совсем уж хорошо было бы их до нитки ограбить. Поэтому никакой союз с султаном и ханом не мог быть вполне прочным для казачества. Смотрели на Москву. Вариант, который считали наиболее адекватным. Дело в том, что все-таки Москва – столица православной державы. Там есть государь, которому раньше служили большие отряды запорожцев. И, в общем, ничего, жить можно. Конечно же, Москва с ее традициями твердого государственного порядка, достаточно жесткого подчинения государю, а для вольного казачества подходило, ну, лишь отчасти. И казачество мечтало о том, что войдет в состав России, сохранив свою вольность, сохранив очень широкие права на автономию. Что в итоге получилось? Москва достаточно долго не говорила Богдану Хмельницкому «да». Мы принимаем вас в состав России. Почему? Ну, потому что вслед за этим, естественно, следует большая война с Речью Посполитой. К этой войне надо готовиться. Предыдущие три войны с Речью Посполитой закончились следующим образом. Два поражения и одну войну с трудом свели в ничью. Смоленскую войну 30-х годов 17 века. Речь Посполита – это очень сильный противник. Густонаселенный, богатый, с хорошо развитой экономикой, да еще имеющий возможность постоянно накачивать свои вооруженные силы наемниками с Запада. Там служили немцы, и шотландцы, и французы, и англичане, представители совершенно разных народов в армиях польских королей. Естественно, Россия хотела бы вернуть те территории, которые потеряла в эпоху Смуты, Речь Посполитая. Польские короли отторгли Смоленск, отторгли Чернигов, отторгли Новгород-Северский, обширную Северскую землю, ну и другие области России. И, конечно же, надо было эту территорию отбить, вернуть. В союзе с казачеством могло получиться. Опять-таки вопрос, до какой степени казачество будет твердым союзником. Оно есть масса вечно колеблющаяся. И умы ее поворачиваются то в одну сторону, то в другую. Поэтому был определенный риск. Риск этот в Москве видели. Колебания внутри московской правительственной элиты вполне понятны. Очень большим сторонником войны в союзе с казаками и, в сущности, уже в состоянии подданства казаков был патриарх московский и всея Руси Никон. Он благословил Алексея Михайловича на все те действия, которые проводили бы запорожское казачество в Россию, и на освобождение русских земель от иноземной власти, от власти польской. И вот после долгих совещаний, после того, как вопрос фактически уже созрел в московских правительственных умах, осенью 1653 года был проведен Земский собор. На этом Земском соборе окончательно уже вся страна, весь народ одобрили. Да, будет освободительная война. Да, мы хотим, чтобы казаки стали частью России. И Алексей Михайлович отправил Богдану Хмельницкому своего посла Василия Бутурлина. Богдан Хмельницкий в городе Переяславе, это бывший Переяславль древнекиевских времен. Так вот, Богдан Хмельницкий созвал там раду, то есть совещание казачьей старшины, представителей различных земель Малороссии. На этом совещании на Переяславской раде в январе 1654 года казачество дало присягу царю Алексею Михайловичу в верной службе. Эту присягу принял от имени царя Бутурлин. Он затем съездил в Киев, в другие города Малороссии, и там также казачество дало присягу на имя царя Алексея Михайловича. То есть обещалось верно служить ему, и, кроме того, вступило в договорные отношения с Москвой, которые оформили значительную автономию Малороссии. Собственно, между январем и мартом 1654 года происходило согласование. конечном итоге в Москве одобрили и утвердили так называемые мартовские статьи, то есть условия, на которых казачество входит в состав России. Эти условия были очень выгодными для Малороссии. Россия сохраняла должность гетмана, и гетмана избирали сами казаки, его не назначали из Москвы. На территории Малороссии казаки же избирали подавляющее большинство должностных лиц, в том числе и в крупных городах. Казаки сохраняли свои вольности и привилегии, казаки сохраняли свою землю сохраняло духовенство Малороссии. Никто не пытался там ничего отрезать в пользу, там, допустим, самого царя или его вельмож. И казаки сохранили возможность собственного суда, и даже, более того, вот вопрос очень спорный, они частично сохранили вольность в дипломатических вопросах. А гетман хотел, чтобы эта вольность была полной, но это уже, знаете ли, независимость, а не автономия. И поэтому его вольность ограничили двумя вещами. Во-первых, он не мог сам входить в сношение с польским королем и турецким султаном. Во-вторых, гетман должен был отсылать в Москву тех послов, которые предлагали вещи скверные, направленные против российской государственности. Но тоже, в общем, справедливое требование. Как может гетман вести переговоры с послом, который является врагом царя, его сюзерена? Это уже не переговор, это заговор, это начало мятежа. Поэтому, конечно же, в общем, договорились на такой формулировке, которая ограничивала дипломатическую вольность казачества, но в целом ее сохраняла. Казаки сами собирали налоги на своей земле, но из Москвы присылали должностных лиц, которые на местах должны были эти налоги получать. И возможность сдвигания этих самых статей в пользу казаков или в пользу России сохранялась. Что, в сущности, произошло? В 1654 году, согласившись на почти всех пунктах, ну вот единственное, Алексей Михайлович, повторяю, ограничил казачью дипломатию и не согласился на то, что он обязан делать какие-то колоссальные выплаты 60-тысячному реестровому войску казаков. Значит, поляки давали 3 тысячи, 40 тысяч, 20 тысяч реестра, а Россия согласилась на 60 тысяч. Это была очень большая цифра, но не согласилась на то, что все это войско будет постоянно Москвой оплачиваться, потому что это немыслимые траты. И казаки эти статьи сочли приемлемыми и приняли участие в войне. Первые годы этой войны вообще принесли огромный успех, и вместе с царской армией Алексея Михайловича сражался казачий военный деятель Иван Золотаренко, который вел за собой по разным источникам от 10 до 20 тысяч бойцов. Это огромная сила. Он брал города, в частности, это именно Золотаренко взял Гомель. Он сражался в поле с врагами Алексея Михайловича, и у него перед Россией огромные заслуги. Позднее казачья среда разделилась. Понимаете, какая вещь? Москва – это порядок. Москва сажает своих воевод в крупных городах. Они вроде бы не имеют власти над должностными лицами городов, но если человек держит в своих руках гарнизон, который, по сути, своей целой армии, то он приобретает определенную власть неформальную в городе. Кроме того, сбор налогов стал сферой перетягивания каната. Как велики полномочия российских должностных лиц в казачьих городах? Казаки старательно все-таки пытались утвердить за собой право неограниченной дипломатии и входили в сношение с турецким султаном и с польским королем в нарушение статей. Бывали мятежи, бывали случаи, когда очень значительная часть днепровского казачества Малороссии находится во враждебных отношениях с Россией. И только в конце 60-х годов 17 века, то есть через полтора десятилетия после Переяславской рады, наконец-то окончательный вариант соглашений, который более или менее утихомирил казачество на левом берегу Днепра, был принят, и вот после этого, в общем, более-менее мирные отношения, более-менее порядок стал воцаряться на той части казачьей земли, которая стала территорией России. Что тут скажешь? Не надо идеализировать ситуацию, но не надо ее принижать. Два братских народа, а в тот момент это было совершенно очевидно, конечно, дрались друг с другом, но были братьями и по культуре, и по языку, и по вере. Соединились в рамках одного государства. Притирались долго. Итак, основные события январь-март 1654 года. Мы сейчас отмечаем 370-летие Переяславской Рады и Мартовских статей, то есть того договора, который был заключен между Москвой и казачеством. И мы вспоминаем об этих событиях как о деянии светлом, деянии полезном для обеих сторон. И это единство, которое наступило на долгое время, пусть и дорогой ценой, ценно для всех тех, кто участвовал в договоренностях 1654 года. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Мнение ваше о монастырях вполне разделяю. Положение их подобно весеннему снегу в последних числах марта и первых апреля. Снаружи снег, как снег, а под низом его повсюду едкая весенняя вода. Она съест снег при первой вспомогательной атмосферической перемене. Важная примета кончины монашества – повсеместное оставление внутреннего делания и удовлетворение себя наружностью напоказ. Весьма часто актерскую наружностью маскируется страшная безнравственность. Истинным монахам нет житья в монастырях от монахов-актеров. За такое жительство, чуждое внутреннего делания, всего единого средства к общению с Богом, человеки делаются непотребными для Бога, как Бог объявил допотопным прогрессистам. Однако Он даровал им 120 лет на покаяние. Из письма святителя Игнатия Брянчанинова.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий.
Здравствуйте, братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. Сегодня мы будем читать пятую главу первого послания апостола Павла к Тимофею. «Старца не укоряй, но вещевай, как отца. младших – как братьев, старец – как матерей, молодых – как сестер со всякой чистотою. Вдовиц почитай, истинных вдовиц. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся, учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу. Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь, а сластолюбивая заживо умерла. И сие внушаем, чтобы были беспорочны. Если же кто о своих и особенно домашних не печется, тот отрекся от веры, и хуже неверного. Вдовица должна быть избираема не менее, как 60-летняя, бывшей женой одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступить в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. Притом, они же, будучи праздны, приучаются ходить по домам, и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны, и говорят, чего не надо. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. Батюшка, вот здесь очень интересный раздел, впервые, по-моему, мы даже не читали ничего подобного, посвященный вдовицам. Что за такие вдовицы? Это просто вдовы или что-то, какое-то церковное послушание того времени?
Да, вот место на самом деле уникальное в корпусе послания апостола Павла. И если честно, наверное, вот на слух, может быть, в этом виноват и перевод, вообще непонятно, к чему апостол Павел вдруг о вдовицах говорит. Зачем, о чем, непонятно. Тем более начинается вот первый стих: «Старцы, не укоряй, но увещевай». Ну, старцы имеет в виду человека пожилого, старше твоих лет. Апостол Тимофей был молодым, и, естественно, вот этот момент, с одной стороны, молодости, горячности, с другой стороны, его власти, которой он был наделен от апостола Павла, может быть, мог каким-то образом, ну, что ли, повлиять на то, что он со старцем мог говорить, ну, свысока, укоряя его. Апостол Павел говорит: не надо. То же самое младших, как с братьями общаясь. А потом вдруг о вдовицах. Старицы начинаются, вдовицы. Но вот если все-таки обратить внимание на что? На последний 16 стих, который мы сейчас с вами прочитали, с одной стороны, он звучит: если какой верный или верный имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. Это первый. Второй момент, он здесь скрыт, ну, скрыт, можно сказать, и действительно в 9 стихе. Звучит этот стих у нас в переводе так: вдовица должна быть избираема не менее, как 60-летняя, бывшая женой одного мужа. Вот это что значит «должна быть избираема»? Много на слух может возникнуть ассоциации, о чем апостол Павел говорит. У некоторых здесь кажется, что речь идет, что она может начинать прислуживать в алтаре, потому что действительно по правилам апостольским в алтаре женщина после 60 лет имеет право прислуживать. Но на самом-то деле вот это «быть избираема», передаваемое по-русски, по-гречески имеет корень со словом однокоренное. У нас есть такое слово «каталогизация». То есть вдовицу вносить в каталог можно только после 60 лет. И вот это вот внесение в каталог, с одной стороны, что это за каталог, с другой стороны, что церковь не надо обременять, 16 стих, пусть довольствуют они ее, говорит нам вот о чем. О том, что у церкви издревле лежала забота печься о вдовицах. То есть на церковные средства содержать вдовиц. И, наверное, мы можем предположить, что уже в то время, в данном случае вот в Эфесе, поскольку мы говорим об Эфесской церкви, наверное, в это время уже были злоупотребления этими важными моментами. То есть женщины, которые потеряли мужа, быстро смекали, что можно, не работая, получать от церкви пропитание. И все необходимое для того, чтобы нормально жить. И, видимо, ну, так вульгарно выражаясь, очередь выстраивалась в данном случае кому? Вот к этой церковной общине, где Тимофей апостол был апостолом, как, конечно, и начальствующим, для того, чтобы эти пособия получать. И вот апостол Павел здесь, понимая, что это для, ну, так скажем, христианского чувства Тимофея достаточно сложная дилемма, он разруливает, он разрешает эту ситуацию, как поступить. И вот здесь он как бы говорит, что вдовица рознь. С одной стороны, вдовица может таковой являться или считаться, если у нее нет мужа. Но если у нее есть дети и есть внуки, апостол Павел, смотрите, как говорит, по-русски это тоже как бы улетает момент. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу. То есть апостол Павел говорит, но если у нее муж-то потерян, но есть дети и внучата, то они должны содержать ее за свой счет, потому что она их родитель. И если речь идет о христианском круге, это их священный долг. Они не могут от этого отказываться. И вот дальше апостол Павел уже объясняет, кто такая истинная вдовица. Истинная вдовица, одинокая. Вот у нее нет ни детей, нет ни внук. Она действительно одна. И она надеется на Бога и пребывает в молениях, молитвах день и ночь. Вот в данном случае, вот о них мы можем действительно подумать, чтобы внести, как бы так апостол Павел Тимофею говорит, внести их вот в этот список, который бы обслуживался именно на нужды, на средства той церкви, ну, которая этих вдов имеет. А дальше развивает момент чего? Может быть, даже немного необычно, ну, допустим, в противовес там, к посланию Коринфянам, там, где апостол Павел говорит, что одиноким лучше оставаться, как я, что и вдовица, если может, пусть остается, как я. Правда, потом он добавит, если разжигаешь, то женись. И вот здесь апостол Павел говорит, что есть очень большая опасность у молодой вдовицы, которая, ну, может быть, возмечтав о себе как о великой подвижнице благочестия и возмечтав, начав играть эту игру, она, и апостол очень жестокие слова говорит, сластолюбивая заживо умерла. Вообще сластолюбие как таковое, она начинается ведь не со страсти блуда напрямую, а именно от мечтания о себе, что я на что-то способен, что я что-то могу, а самое страшное, что я что-то хочу. Бороться с плотью, как Господь говорит, немногие вмещают слово сие. И вот апостол Павел здесь этим вдовицам, которые претендовали, видимо, на какой-то паек от церкви, на какое-то обеспечение, он говорит, нет, вы женитесь, кумушки, давайте, растите детей, взращивайте, то есть все у вас будет нормально тогда, и не будет проблем вот с этими страшными моментами. Он их как обозначает. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию. Вот это что за противник и что злоречь? Ну, в данном случае апостол Павел дальше добавит, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Что это за след сатаны? Куда они совратились? Ну вот, опять же, вспоминаем послание Коринфяна, слова апостола Павла. Если разжигаешься, то женись, чтобы не разжигал вас сатана невоздержанием вашим. Вот это вот буйство плоти молодого человека, его, к сожалению, победить очень тяжело. Да, благодатная сила, но опять скажем, немногие вмещают слово сие. И вот когда человек рано или поздно, извиняю свою совесть, все-таки впадает вот в эти грехи, ну такого подчревного, подчревной области. Мы не назовем их блудом, но что-то с этим связанное. Это, пожалуй, самое такое гнусное, что может быть в жизни нормального христианина. Апостол Павел говорит, это действие сатаны, это след сатаны. Нужно стараться всячески как бы избежать этого момента. А когда начинает, посмотрите, апостол Павел давать Тимофею заповедь о том, как вести себя с такими вот молодыми вообще женщинами, сестрами. Он говорит, молодых как сестер наставляй со всякую чистотой. Вот здесь о чем он говорит. То есть он здесь и апостолу Тимофею говорит, что да, ты будешь общаться с молодыми, общайся с ними как с сестрами, то есть со всякую чистотой. Никакой мысли плотской, похотливой не поимей в общении с ними, ни намеком, ни словом, ни движением, ничем. То есть ты сам прежде всего как блюститель чистоты и благочестия должен за это отвечать. Если ты не будешь повода давать, то, соответственно, и там никаких поводов по отношению к тебе не появится. Ну и в данном случае вот это достаточно выправое, как бы необычное для апостола Павла и подробнейшее объяснение, ну или свидетельство того, как жила и какие проблемы были у Церкви Христовой в первые десятилетия. То есть мы говорим о том, что это не только какие-то богословские диспуты, споры, выяснение отношений, это самое, что ни на есть
обыденная
жизнь, рутина, из которой, собственно, и выстраивается спасение верующего человека. То есть подробнейшие и очень четкие указания, просто предписания, как именно действовать и как жить.
Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит: «Не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай пред всеми, чтоб и прочий страх имели. Пред Богом и Господом Иисусом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранять ее без предубеждения, ничего не делая по пристрастию. Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым. Впредь пей не одну воду, но потребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов. Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если и не таковы, скрыться не могут. Ну, тут
ну, и здесь уже без после, загадок, как
после, мы да, да, после вдовицы он говорит о том, что делать и как обращаться с пресвитерами.
Ну, верно, тут вот сама по себе пятая глава, как, в общем-то, и шестая, это такое уже вот, ну, как сказать, приложение жизни или приложение к тому, как жить в церковном обществе. Видите, старцы, молодые, старицы, молодые девушки, вдовицы, теперь вот достойно начальствующих. Должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Но вот в данном случае, конечно, это непростой вид деятельности, которым, в общем-то, блистал апостол Павел. Но апостол Павел, понимая всю важность именно проповеди, которая выражается в слове, в учении, в одном из мест своих посланий скажет, что, слава Богу, я никого из вас не крестил, но благовествовал. Вот это вот действительно для апостола Павла самый, пожалуй, важный труд, который совершает начальствующий пресвитер, ибо Писание говорит, и вот дальше, не заграждая рта у вола молотящего, трудящийся достойно награды своей, конечно, это слова о чем? О том, что достойно проповедующий и учащий должен получать и достойное жалование. То есть самое, что ни на есть, простые деньги, на которые он должен жить. Он вол молотящий, он не может как бы не есть то, что получает от трудов своих. Но в данном случае для апостола Павла, ну, наверное, как и для апостола Тимофея, изначально вот учение и проповедь – это, ну, можно сказать, стержень приведения верующего человека ко Христу, ко спасению. Поэтому апостол Павел, ну, ограждает вот труд таких учащих пресвитеров именно как один из важнейших. Ну, здесь мы понимаем, что можно актуализировать вот эти слова апостола Павла и говорить вообще о том, что тот, кто именно учит во Христе, дает учение, откровение о спасении и учит о Христе, вот таких людей нельзя их ограждать вот в том, чтобы им было на что жить. То есть это вот мы видим здесь непосредственные указания, очень важные слова, которые ну вот, по современной жизни часто людьми опускаются и воспринимаются как нечто должное, само собой разумеющееся. Но мы понимаем, мы знаем, какой за этим стоит колоссальнейший труд, пот, кровь, молитва и все, что с этим связано.
Совершенно верно. Я уж от себя скажу, от нашей редакции, потому что мы же не имеем приработка, мы не можем работать волонтерами здесь, потому что работа на радио – это высокопрофессиональный труд. И, соответственно, предполагается, что высокопрофессиональный труд, он должен, соответственно, оплачиваться, потому что это специалисты высокого качества. Да. Они посвятили свою жизнь все проповеди Слова Божия, работе в этом служении. Поэтому, дорогие братья и сестры, не забывайте, что мы не бесплотные духи. Мы, к счастью, к сожалению, но нуждаемся в вашей помощи для того, чтобы просто жить. А жить как? И воспитывать детей, соответственно, и платить коммунальные расходы, и все, что полагается нормальным людям на нашего круга.
Родителей, как апостол Павел говорит здесь о вдовицах, в данном случае на истинных, верных и верных мужчинах и женщинах, 16 стих. Тот, кто имеет вдов, ну, мы можем сказать, престарелых родителей, должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы могли довольствоваться истинные вдовицы.
Ну, потом вот очень важный здесь стих, 19-й. Обвинение на пресвитера не иначе принимает, как при двух или трех свидетелях.
Да, очень важный стих, он вошел в апостольское правило, как обязательный именно канон, который является вот критерием, дающим возможность, можешь ли ты принимать обвинение, хулу на пресвитера или нет. То есть мы опять можем сказать по современной жизни, запросто, без всяких проверок, два, три, да нет никого, кто-то что-то придумал, вылили грязь на священника, и все, ну, с каким-то оживлением начинают рассматривать, принимать. Апостол Павел епископу запрещает, если двух или трех свидетелей нет засвидетельствовавших истину, то есть они должны быть прямые свидетели того, что это есть, не принимай свидетельства. Апостол Павел очень четко обозначает. И, конечно, это правило апостола Павла, оно идет нередко вот вразрез с современными действиями, ну и простых людей, конечно, и тех, кто выше их.
Ну, становимся все, как вот те самые вдовицы, которые ходят по домам, в данном случае ходят по различным чатам, скажем так, чатам, бывает не только праздные, но и болтливые, любопытные, и говорят, чего не надо.
Ну, если вот сейчас верующий человек, ну, как вы говорите, ходящий по чатам, он задастся вопросом, свидетельством, вот то, что он читает, чтобы еще двух или трех найти.
Где источник?
Он
где источник?
Он вынужден будет отказаться.
Кто в газете писал?
Правильно.
Кто в газете писал? Кто нам доносит? Кто информацию нам эту приносит?
Верно.
Радио, телевидение.
Но с другой стороны, апостол Павел говорит и о другом. Обратная сторона согрешающих, то есть если все-таки будет доказано, что он согрешил, обличая перед всеми, чтобы и прочие имели страх. То есть здесь уже апостол заповедует перед всеми об этом грехе священнослужителя объявить, чтобы и его собратьям было страшно, неповадно, и чтобы верующие здесь, в данном случае, оберегали себя, может быть, уже от такого священника. Ну, а дальше, смотрите, как апостол Павел вот эти две простых заповеди, то при двух или трех свидетелях, во-первых, только можешь кого-то судить и обличение принимать, и в то же время согрешающую перед всеми обличать, смотрите, перед Богом и Господом, и Иисусом Христом, и избранными ангелами заклинаю, то есть какое слово страшно, заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая, по пристрастию. То есть в данном случае, видите, вот это нечто непреложное, чего не подлежит никакому даже рассуждению. Только так и больше никак. Очень, как мне кажется, важные слова,
которыми
категоричность, да, потому что я, что значит заклинаю? То есть я привожу в свидетели Бога то, что эти заповеди ни под каким предлогом нарушить нельзя, только так. Ну, понятно, видимо, апостол Павел, прозревая сквозь тысячелетия духом пророческим, ну, можно сказать, ту мутную ситуацию, которая будет вноситься и в церковную жизнь,
да,
и в учение о спасении, он дает вот эти очень железные, железобетонные наставления.
Тем более дальше.
И смотрите, дальше, да.
Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым.
Да, поспешность, она здесь очень вредна. Ведь епископос — это блюститель. И вот здесь для нас, конечно, становится понятным, что апостол Павел очень не зря все это дал, чтобы, по крайней мере, еще находящиеся в здравом уме могли эти заповеди читать и понимать, что вокруг происходит.
А вот смотрите, причем как будто бы про нас сказано дальше. И не делайся участником в чужих грехах.
Верно. Но действительно, девальвация отношения к тому, что происходит в рукоположении, в хиротоне. Здесь, конечно, по толкованиям речь может идти не только о рукоположении в священнике, в диакона и хиротесии так называемые, но даже если апостол Павел говорит поспешно, даже в чтецы никого не поставляет, то тем более священник, то тем более епископ. И, естественно, для каждого из нас вот это «храни себя чистым», ну, это очень важная оградительная заповедь, которая, ну, по крайней мере, нас должна делать очень внимательными, духовно бодрыми к тому, что происходит и что бы ни происходило. Самое главное нам не войти вот в эту страшную вещь, которая начинает происходиться. И мы вот говорим о девальвировании отношения. Можно запросто просто взять человека, посвятить, одев его в соответствующие одежды, и он идет работать.
И вот тут в конце какая-то совсем такая простая вещь.
Ну, как бы, да, опять
пение
простая.
Пение одну воду, употребление немножко вина ради желудка твоего.
А потом
а дальше,
вдруг смотрите.
Да, опять высокое, да, грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторые открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если и не таковы, скрыться не могут.
Да, вот к чему все это вдруг?
Вино, вода, забота о желудке,
апостол Павел,
а потом опять он возвращается.
Он настраивает Тимофея вести себя таким образом, чтобы ни малейшего соблазна не подать. И Тимофей, видимо, возводит эту заповедь, ну, в такой идеал, так ее гипервозвышает, что даже отказывает себе в том, чтобы пить вино. Он аскет высочайший. Апостол Павел говорит, видите, употребляй немного ради желудка твоего. Ну, действительно, мы знаем, что врачи нередко рекомендуют людям, страдающим, ну, какими-то там болезнями желудочно-кишечного тракта, употреблять этот напиток. Это действительно...
Ну, тем более в те времена, когда ассортимент лечения был очень ограничен.
Да, а с другой стороны, консервантов не было в вине, представляете? И вот это действительно было нечто лечебное. Но мы здесь понимаем, что Тимофей начинает рассуждать, видимо, в себе. Так, я буду пить вино. Ну, пить вино он не будет один, он будет в собраниях. И тогда начнут думать о том, что он винопийца. Могут подумать, куда денутся. А апостол Павел упреждает этот момент и говорит... Главное, чтобы ты был чист перед Богом. Бог свидетель твоей жизни. О остальном не заботься. И именно в этом контексте тогда становятся понятными слова. Грехи некоторых людей явно и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии равным образом и добрые дела явно. Если ты пьешь вино ради желудка своего, пусть думает о том, что ты грешник. Бог видит, что это доброе дело. Рано или поздно все откроется. И те, кто ведет себя хорошо, на самом деле грешник, все будет узнано. То есть это, ну как сказать, заповедь Тимофею, которую дает апостол Павел, она касается и его непосредственно, чтобы он, ну знаете, как апостол Павел о себе говорил, что я вообще все посчитаю за ссор, лишь бы мне быть со Христом. Вот у меня есть один судья, это Господь, Иисус Христос. Он также учит и Тимофея. Но с другой стороны, он хочет сказать, что Тимофей, не переживай, что если кто-то вот в твоей церковной общине или около церковной общины начнет вести греховную жизнь, Бог свидетель, или, и словами апостола, если не таковы, скрыться не могут, рано или поздно это проявится. Нужно немножко просто молиться и подождать. Все выйдет наружу. Вот такое поучение. Очень, мы видим, практически важное и актуальное апостол Павел дает Тимофею на заре христианства.
Но это нам дает и оптимизм.
Конечно,
конечно. Успокаивает нас. Итак, что ж нужно сказать? Главное, братья, будем чисты перед Господом. Сегодня мы читали главу 5, первого послания к Тимофею, читал Евгений Никифоров, толковал протоиерей Георгий Климов.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Один. четыре доски, да четыре доски. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Да четыре доски, да две ручки к сердцу, да две ручки к сердцу. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Как подымут грешное тело, понесут у церкву. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Как зазвонят усе звоны, о, все колоколы. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже.
В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
По медицинским пабликам разошлась информация, что в Челябинском Минздраве выдали разрешение биоэнергету Лидии Петровой, которая выводит метастазы в унитаз. На своем сейчас удаленном сайте целительница похваляется, что сейчас уже вылечила рак прямой кишки, метастазы в брюшной полости, бедренных костях. До этого я лечила неоперабельных. Это люди, которым химию не назначают. У них опухоль может уменьшиться, и они ее отрежут, но метастазы не выходят. А у меня они, у неоперабельных, в унитаз выходят. Такие заявления довольно типичны для народных целителей. И, конечно, нельзя избежать вопроса об их правдивости. Кто именно получил столь чудесное исцеление? Можем ли мы увидеть этих людей? Почему бы не записать ролик? Вот человек, получивший чудесную помощь, вот медицинские документы, вот ошарашенные врачи, признающие, что уже было похоронили пациента, но чудо-биоэнергет поставил его на ноги. Ведь если эти методы реально спасают жизни, было бы обязательно внимательно их исследовать, выявлять биоэнергетические способности с раннего детства, как выявляют способности к спорту или музыке, готовить биоэнергетов в медицинских вузах, обмениваться опытом на международных конференциях. Ученые во всем мире бьются над решением проблемы рака. На это тратятся огромные силы и средства. Существующие методы лечения дороги, изнурительны для пациента и не всегда эффективны. Человеколюбие требует, если появилась возможность выводить метастазы в унитаз, этот чудесный метод должен быть внедрен как можно шире и быстрее. Рак, особенно те формы рака, которые упоминает Лидия Петрова, страшная тяжесть для самих больных и их семей. Перед лицом неотвратимо приближающейся смерти и усиливающихся страданий больные и их близкие готовы продавать квартиры и залезать в долги, чтобы отправить человека в какую-нибудь чудесную клинику где-нибудь в Германии или Израиле, чтобы вырвать его из когтей смерти. Увы, но то, что невозможно сделать в Москве, чаще всего оказывается невозможно сделать и за границей. В этой трагической, душераздирающей ситуации, если бы биоэнергетические методы работали, их самое широкое применение было бы долгом по отношению к страдающим людям. Но, увы, у нас нет никаких подтвержденных данных о том, что это работает. Грандиозные рекламные заявления целителей ничем не подтверждаются. Мы вынуждены признать, что они говорят неправду. Причин тут может быть две. Целитель, может быть, и сам тяжело нездоров, только не телесно, а душевно. Он или чаще она может совершенно искренне верить в свою способность помогать людям и находить в этой воображаемой способности утешение, достоинство и смысл жизни. Но чтобы пребывать в таком заблуждении, нужно самым жалким образом утратить связь с реальностью. Такое возможно, но чаще всего целители вполне успешно ориентируются в реальном мире, знают, как наладить взаимодействие с нужными людьми, в данном случае в Челябинском Минздраве, организовать рекламную кампанию и вообще обладают неплохой деловой хваткой. Так что чаще всего это не душевное расстройство, а, увы, бессовестность. Вполне осознанная готовность обманом наживаться на чужом страхе, боли и горе. Беда еще в том, что люди, столкнувшиеся с раком, часто пожилые, иногда проявляют недоверие к официальной медицине, которая вполне могла бы продлить им жизнь еще на годы и десятилетия, и целители встраиваются именно в эту нишу. Для кого-то доверие к их услугам может обернуться потерей не только денег, но и жизни. В этой ситуации выдавать биоэнергетам разрешение от имени Минздрава – это либо ужасное недомыслие, либо нечто худшее. Государство лицензирует медицинскую деятельность, чтобы засвидетельствовать. Это проверенный специалист, он получил соответствующее образование, он не замечен ни в чем, что требовало бы его изгнания из профессии. Вы можете доверить ему вашу жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье ваших близких. Выдача лицензий биоэнергетам и прочим целителям разрушает доверие к государственным институтам. Увы, но те, кто спекулирует на страхе человека перед смертью, обещая отсрочку за неплохие деньги, используют самое острое человеческое желание – не умирать. Но так или иначе умрем мы все, и наступает момент, когда даже самая лучшая медицина бессильна. Но это не время бежать к бессовестным шарлатанам. Это время принять надежду на нечто лучшее. Для верующего человека, который примирился с Богом в таинстве покаяния, смерть – это не бесконечный ужас, а что-то, напротив, бесконечно утешительное. Как говорит Христос, «в доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Это перекликается со словами святого апостола Павла. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Как говорил во время страшной эпидемии святитель Киприан Карфагенский, «Итак, если видеть Христа, значит радоваться, если не может быть для нас радости без лицезрения Христа, то какая же это слепота ума, какое бессмыслие любить тяготы, скорби и горести мирские и не спешить к радости, которую никто отнять от нас не может». Бог принимает кающихся грешников, и если биоэнергеты покаются в своем бессовестном обмане, и они будут прощены. Но пока этого не случилось, и они упорствуют во зле, дело государственных структур мешать им, а не помогать. И уж тем более не давать им опираться на авторитет государства или медицинской науки.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.